говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода» в полдень. У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Москве сегодня вспоминают жертв теракта, который произошел 15 лет назад в доме на улице Гурьянова. Суд обязал Министерство юстиции исключить организацию «Голос» из реестра иностранных агентов. Сотрудники организации «Солдатские матери Петербурга» заявляют, что они подвергаются травле. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, в Москве сегодня вспоминают жертв теракта, который произошел 15 лет назад на улице Гурьянова. В полночь с 8 на 9 сентября на первом этаже девятиэтажки сработало взрывное устройство такой силы, что были разрушены не только два подъезда подорванного здания. От взрывной волны пострадал соседний дом. Жертвами этого теракта стали 106 человек, почти 700 пострадали. Взрыв на Гурьянова был не последним, но и не первым подобным терактом осенью 99 года. Тему продолжит Майк. Коллега Евгения Назарец.
Сегодня 15 лет после взрыва жилого дома в Москве на улице Гурьянова. Но серия терактов взрывов 1999 года началась 31 августа в столичном торговом комплексе «Охотный ряд» на Манежной площади. Тогда погиб один человек и были ранены четверо. Потом были 4 сентября, Буйнакск, ночь на 9 сентября, Москва, Гурьянова. 13 сентября, Москва, Каширское шоссе. Когда 16 сентября 1999 года стало известно об очередном теракте в Волгодонске, страна была уже на грани паники. Только в московских взрывах погибли более 200 человек, почти 3000 были признаны пострадавшими. Официальное расследование нашло в произошедшем так называемый «кавказский след», что развязало руки российским властям для Второй Чеченской войны. Параллельно с чисто террористической до сих пор живет версия причастности ФСБ к организации взрывов 1999 года. Уже 15 лет российские спецслужбы живут за счет совершенствования методов борьбы с терроризмом. Но теракты все равно происходили и в метро, и в аэропортах, и на рынках. За это время россияне приучились к досмотрам, сигнальным рамкам и присутствию специально обученных собак на вокзальных платформах, массовых мероприятиях, в аэропортах и даже в развлекательных заведениях. Россия приобрела и новую юридическую практику, связанную с делами о терроризме. Отдельные истории, получившие начало именно после терактов 1999 года, стали попытки независимого расследования деятельности российских спецслужб. Поиски ответов на вопросы с этим связанные и приводили многих к предположениям о том, что взрывы жилых домов ФСБ не просто. Историк Юрий Фельштинский в соавторстве с бывшим сотрудником КГБ и ФСБ Александром Литвиненко написал книгу «ФСБ взрывает Россию». В беседе с моим коллегой Александром Гостевым Юрий Фельштинский рассуждает о судьбе людей, попытавшихся найти правду о терактах 1999 года, ведь и его соавтор был убит в Лондоне при до сих пор не расследованных обстоятельствах.
Вы знаете, что стало с людьми, которые тогда пытались выяснить или рассказать правду о терактах? Ведь их было очень много. И среди них и Сергей Юшенков, и Юрий Щекочихин, и отчасти Анна Политковская, и, конечно, Александр Литвиненко. Все покойные. И адвокат Михаил Трепашкин, который сидел в тюрьме. Но была и масса рядовых, свидетелей, участковых милиционеров и так далее.
Когда тот или другой человек погибает, очень трудно сказать, что да, вот он погиб именно из-за того, что он занимался взрывами домов. Но действительно, вы сейчас назвали целую череду людей. Судьба этих людей оказалась трагична. Произошло ли это именно из-за того, что они занимались взрывами домов, или из-за того, что они в том числе занимались взрывами домов, мы, наверное, никогда не узнаем. Когда мы делали фильм «Покушение на Россию», мы записывали интервью с очень большим количеством людей. Вот у меня до сих пор все эти записи есть. Проблема в том, что все вот эти вот люди уже через несколько лет никогда в жизни бы не сказали бы под камеру того, что они сказали там в 2000-2001 году. Мир изменился, жизнь изменилась.
Появилась ли за 15 лет или за последние годы какая-либо дополнительная ясность в деле о взрывах домов осенью 99 года? Новые доказательства, детали, свидетельства?
Я думаю, что главное доказательство, которое появилось за последний год, как это может быть ни странно, это события, связанные с Украиной. Когда в 99-м году произошли эти взрывы, и когда в 2000-м году я начал заниматься этой проблемой, выводы, к которым я пришел, были тогда для меня самого очень как бы неприятными и неожиданными. Потому что в 99-м году мы все-таки жили в другой эпохе. Мы были далеки от той России, с которой мы столкнулись, или которую мы вот видим сегодня. Тогда, в 2000 году, в 2001 году, когда книга публиковалась, да и позже, еще несколько лет, мне был ясен главный ответ на главный вопрос. Для чего? Для чего взрывались дома? Для чего начиналась Вторая Чеченская война? Для чего приходил к власти Путин? Для чего он продвигал на все политические и государственные должности бывших сотрудников спецслужб? Теперь в 2014 году мы получили главный ответ на главный вопрос. А для того, чтобы, как сказал интеллигентно Путин, исправлять исторические ошибки 91 года, а, как сказал тот же Путин, неинтеллигентно и немножко в другой связи, для того, чтобы всех мочить в сортире.
Упомянутый в беседе с Юрием Фельштинским независимый расследователь громких терактов в России Михаил Трепашкин провел несколько лет в колонии за попытку возложить на государство ответственность за взрывы домов в Москве. Он убежден, что Россия с 1999 года, конечно, изменилась, но те политические причины, которые провоцировали теракты конца 90-х, остались и сегодня. Об этом он говорил в интервью «Радио Свобода» в 2013 году.
Предотвратить полностью террористический акт, если он готовится, очень-очень трудно. Это нужно иметь хорошие агентурные позиции, ну и желание. Если террористические акты совершаются, значит, это либо специально спровоцировано государством или государственными органами действия определенных лиц, как говорится, загоняет в угол, что они вынуждены как бы ответную реакцию совершить. И специально допускаются к этому. То есть их можно, даже если спровоцировать, если государство всегда прогнозирует, совершив определенное действие, это может вызвать ответную какую-то реакцию. И можно ее допустить, а можно предотвратить. Допустить можно тогда, когда это нужно в каких-то политических целях, для того, чтобы принимать какие-либо иные решения и при этом объяснить тем, что вот такие-то лица вот поступают так вот и так-то. Если бы нужно кому-то было что-то взорвать, то, конечно, это бы и сделали. Сами по себе вот эти меры, что выставляются везде пикеты, проверяют и так далее, они никогда не обеспечивали и не обеспечивают полную безопасность граждан. Все законы, которые были приняты, они тоже ничего никому особо так не дали. Просто изменилась политическая ситуация, изменились действия руководителей и, соответственно, изменился характер террористических актов. Они, между прочим, как совершались, так и совершаются в настоящее время на том же самом Кавказе.
Вот эти уже почти 15 лет прошедшие с 99-го года, и работа по этим делам, которые были возбуждены, можно сказать, что вот это все породило некую новую для России юридическую судебную практику. И как вы ее оцениваете?
Категорически отрицательно. У нас 70% уголовных дел вообще квалифицируются не по тому закону, как правило, по более жестокому. Значительная часть людей сидит, особенно по этим статьям, связанных там какими-то общественными выступлениями, с общественными высказываниями на митингах и прочее. Это административ чистой воды, а людей запихивают в эти зоны на 3-5 лет. И считаю, что урезание института вынесения приговора с участием присяжных заседателей, с появлением новых статей, которые тянут максимум на административку, тем не менее людей сажают на длительные сроки лишения свободы в колонии строгого общего режима.
Фактическая отмена в 2010 году института присяжных на делах о терроризме привела к тому, что расследование этих дел стало тайной и делом спецслужб и подконтрольных власти судей. В этом с Михаилом Трепашкиным соглашается адвокат Игорь Трунов. Он участвовал в десятках судебных процессов как защитник пострадавших от взрывов 1999 года и при захвате театрального центра на Дубровке в 2002 году. Российское законодательство о противодействии терроризму работает не в интересах пострадавших, убежден Игорь Трунов.
Изменения достаточно существенные произошли вот именно в связи с тем, что мы в 99 году подали первые иски. Это были взрывы домов Каширка и Гурьянова. Это были первые выплаты пострадавших пострадавшим людям от этого теракта, и они были настолько мизерны, настолько не помогали людям, что, конечно, мы обращались в суд, и эта практика менялась. Взрывы Каширка и Гурьянова – это взрывы домов, где погибло огромное количество людей. 3000 человек было признано потерпевшими, и им выплатили 5-7 тысяч рублей. И некоторым из них с огромным трудом предоставили квартиры, но это обратно, голые стены, все то, что было накоплено, было взорвано, а впоследствии, мне как показало следствие, разворовано мародерами. После Норд-Оста Россия изменила закон о борьбе с терроризмом и поменяла его на закон о противодействии терроризму. И если в первом законе была ответственность государства в части возмещения вреда перед жертвами, то уже последующий закон ухудшил это положение. Хотя эта норма, конечно, не исполнялась в суде, нам не удовлетворяли требования, но тем не менее поменяли закон и сказали, что в этом законе новом, который действует и сегодня, что террористы платят жертвам, террористы должны платить потерпевшим. Стал вопрос, что это закон, не соответствующий действительности. Террористы-смертники, которые убивают сами себя, они никому не платят. И даже в тех ситуациях, как взрывы домов Каширка и Гурьянова, где поймали Бекушева и Крамшамхалова, дали им пожизненное лишение свободы, мы подали исковые требования. Суд нам взыскал в части нескольких семей миллионы рублей, которых там за последние 10 лет получили по 50 рублей. То есть они сидят в тюрьме пожизненно, работать там не могут, платить не могут, и поэтому вот эта конструкция — это чистое безобразие, которое не помогает людям. Правда, после решения Европейского суда по делу Норд-Ост, Российская Федерация приняла подзаконный акт, регламентирующий материальную помощь со стороны государства. И государство стало выплачивать материальную помощь. Сейчас это материальная помощь 1 000 000 рублей. Не возмещение вреда, а материальная помощь. Вот так получилось, что не судебный институт, а такой подарочный сертификат. Не учитывает количество погибших, не учитывает степень тяжести вреда, который причинен. И Российская Федерация, вместо того, чтобы реанимировать ту же международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, которая ратифицирована Россией, гласит, что средства, конфискованные в рамках борьбы с финансированием терроризма, должны идти жертвам терроризма. А мы знаем большое количество примеров уголовных дел, где конфискуются крупные средства, а жертвам ничего не идет, потому что механизма такого нет. И эта конвенция имеет виртуальный характер.
Игорь Трунов сказал также, что законопроект о создании Государственного фонда помощи жертвам террористических актов Госдума не собирается рассматривать в ближайшее время. С 2008 года комитет «Голос Беслана», объединяющий родственников погибших и пострадавших при штурме захваченной в 2004 году террористами школы, и общественная организация «Волгодон», созданная после взрыва жилого дома в Волгодонске в 1999 году, добиваются принятия закона о статусе пострадавших при теракте. На их требования российские законодатели также не обращают внимания. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас к новостям с Украины. Не прекращаются перестрелки на востоке страны при формально объявленном там перемирии. Пока неясный перспективы решения конфликта. Украинские политики и военные тем временем продолжают критиковать Минские соглашения, заявляя, что официальный Киев в первую очередь должен настаивать на выводе из Донбасса российских военных подразделений. Сейчас у нас на связи корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, добрый день, вам слово.
Здравствуйте, Светлана. Российские войска и боевики так называемых Донецкой и Луганской народных республик продолжают нарушать условия перемирия. Время от времени они обстреливают позиции украинских войск, в том числе с применением тяжелых вооружений. Позиции украинских подразделений были обстреляны, как сообщается, минувшей ночью на территории аэропорта Донецка. Не менее 4 раз обстреливались позиции украинские в районе Мариуполя, Донецка и Дебальцево. Ну и со времени объявления самого перемирия, как сообщают в информационном центре Совета национальной безопасности и обороны, уже погибли 4 украинских военных и 29 получили ранения. В Киеве подчеркивают, что украинские военнослужащие соблюдают условия перемирия и открывают исключительно только ответный огонь. Конец вот этого шаткого перемирия в Донбассе может быть через неделю, когда российские войска и боевики, по данным украинской разведки, планируют организовать такую массированную атаку на Мариуполь. Ну и по информации Генерального штаба Украины, вот за дни перемирия из плена освобождены 648 заложников и более 500 могут освободить буквально в самое ближайшее время. Вот что о перемирии говорит командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко.
Передышка нам действительно нужна. И для того, чтобы вернуть ребят, которые сейчас в плену, и для того, чтобы это использовать передышку для того, чтобы сделать выводы по тому, что происходило последние несколько месяцев. Вспомните предыдущую передышку, которая закончилась тем, что президент прислушался к настроениям общества и все-таки продолжилась антитеррористическая операция. Ведь почему мы требовали продолжения операции? Потому что мы верили, что за это время будет проведена работа над ошибками. К сожалению, это сделано не было. Плюс изменились сами вызовы. Начиналось все с бандитов с автоматами, потом пошли террористы и армия фактически ДНР с градами и усилена российской техникой. Потом мы столкнулись уже с кадровой армией и вторжением. Сейчас очень важно, чтобы как пройдет это время перемирия. Будут ли сделаны какие-то выводы и приняты немедленные меры. От этого зависит судьба нашей страны, поскольку давайте посмотрим на то, что в Крыму, на границе, в Донецкой и Луганской областях стоят российские войска в компактных группировках. Российское общество отмобилизовано, в отличие от нашего. Ну и война, она же идет по принципу треугольника. То есть то, что мы видим, полевой бой, стратегия, тактика, это один из углов. Второй угол – это подкуп, это искушение, это материальные средства. Оттуда все эти странные случаи про пропажу разведгрупп, про то, что выводят войска на голое место, их накрывают градами. А есть еще третий смысл, это третья сторона треугольника, это война смыслов и идей. Это та информационная война, которую мы проиграли, даже ее не видя. И сейчас Россия атакует нас месседжами, которые вкидываются в наше общество. Это Донбасс, ну его в баню, типа Донбасс лучше отдать. Второе, караул нас слили, везде предатели. Ну, это делается для того, чтобы сбить патриотический накал, уменьшить количество людей, которые готовы воевать. А их и так сейчас немного. И третье, это дискредитация тех фигур, которые олицетворяют собой сопротивление.
Это был командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко. Непрекращающиеся перестрелки при формальном объявленном перемирии и действительно пока неясных перспективах решения проблемы Донбасса уже сделали Минские соглашения объектом критики и нападок политиков, военных. Тем не менее, в Киеве вот сейчас считают, что необходимо все же удерживать режим прекращения огня, удерживать его как можно дольше, чтобы спасти как можно больше жизней и украинских военных, и мирных граждан. Президент Украины Петр Порошенко, побывавший в понедельник в Мариуполе, хоть и с оговорками, но подтвердил вот эту позицию, появившись на встрече с волонтерами в военной форме. Он заявил, что достигнутое с таким трудом перемирие, по сути, не является перемирием, и в любой момент нужно быть готовым к нарушению режима прекращения огня. Порошенко также сказал, что до последнего он будет настаивать на дипломатическом решении конфликта, хотя это и не нравится, сказал украинский лидер, многим внутри страны, особенно накануне предстоящих осенью парламентских выборов, выборов, которые ожидаются 26 октября. Вот говоря внутри страны, Петр Порошенко, как пишет сегодня украинская пресса, видимо, имел прежде всего Юлию Тимошенко. В понедельник, подписанный ранее в Минске протокол о прекращении огня, лидер Батьковщины назвала крайне опасным, поскольку, по ее данным, в этом протоколе нет главного требования, требования о выведении российских войск с территории Украины. Но, тем не менее, Петр Порошенко утверждает, что вывод российских войск – это одно из ключевых положений Минского протокола, и, соответственно, это положение есть в этом документе. Ну, а опасным для страны Тимошенко вчера назвала также Минские соглашения еще и потому, что в них признаны террористическими формированиями так называемая Луганская и Донецкая Народная Республика, они признаны фактически как официальная сторона, поскольку именно с ними подписаны документы, то есть документы, как сказала Тимошенко, подписаны с террористами. И вчера же лидер партии «Батьковщина» призвала президента немедленно собрать внеочередное заседание Верховной Рады для того, чтобы объяснить стране, что на самом деле подписано, кем подписано и что за этим протоколом, за этим минским документом все же конкретно стоит. Светлана.
Спасибо, Владимир. У нас на связи был корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко. Сейчас переходим к российским сюжетам. Московский городской суд обязал Министерство юстиции исключить Ассоциацию защиты прав избирателей «Голос» из реестра иностранных агентов, а также вернуть некоммерческой организации 400 тысяч рублей, на которые она была оштрафована. «Голос» стала первой в России НКО, которую в апреле 2013 года признали иностранным агентом. Ассоциация отказалась регистрироваться в этом статусе, ее деятельность была приостановлена, на руководителей наложены штрафы. Решение Московского городского суда было принято по жалобе уполномоченного по правам человека Эллы Памфиловой еще 1 сентября, однако о нем стало известно только в понедельник вечером. Один из руководителей «Голоса» Григорий Мельканян с интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой не исключил, что ассоциация «Голос», находящаяся сейчас в процессе ликвидации, возобновит работу и рассказал подробности о принятом судом решении.
Решение по делу «Голоса» для судов давалось непросто. Потому что, несмотря на очевидные факты, что «Голос» не получал иностранное финансирование, суды выносили решение не в нашу пользу. Это было всегда очень как бы странно наблюдать. И в связи с этим, честно говоря, надежды были небольшие, что Мосгорсуд прислушается и к уполномоченному, и к очевидным фактам, и к документам из Сбербанка, что денег не было. Ну, все было в нашу пользу, но почему-то не Минюст это в глаза не хотел видеть, и не суды. Я думаю, что просто вот профессионалы, возможно, в Мосгорсуде, либо какие-то, я не знаю, там звезды сошли, сигнал какие-то они получили, что необходимо вынести правосудное решение, и оно было вынесено. Для «Голоса» это, конечно, большая и моральная победа, и вообще организационная победа, потому что из-за того, что деятельность «Голоса» Минюстом была на полгода приостановлена, учредители вынуждены были запустить процесс ликвидации, потому что в таком формате и в таком статусе иностранного агента организация работать не планировала. Вот это во-первых. А во-вторых, вынуждены были создавать новые организации для того, чтобы продолжить деятельность. Сейчас ситуация вот с этим решением, она изменилась. Действительно, подан сигнал, что возможно дальше продолжить работу. Я не исключаю, что будет принято решение о возобновлении деятельности ассоциации. Продолжение этого решения – это возврат уплаченных штрафов. Потому что было уплачено порядка 400 тысяч собранных граждан пожертвований для уплаты штрафа. Вот, и теперь эти средства хочется вернуть, как минимум, для того, чтобы справедливость восторжествовала. Вот, и это и пересмотр различных судебных решений, которые были вынесены в пользу вот те протоколы, те административные дела, которые сегодня Мосгорсуд отменил, как бы отсутствующий сам факт правонарушения, события правонарушения. Сейчас юристы занимаются изучением всех этих документов с целью выстраивания какого-то плана дальнейших действий.
А как вы считаете, имеет ли это решение политическое значение? То есть означает ли, что меняется отношение власти к НКО или просто вот ситуация «Голоса» исключение из этого?
В истории, вот, связанной с так называемыми иностранными агентами, история «Голоса» она была таким исключением. Но потом, как мы видим, вот это исключение для «Голоса», оно стало правилом для многих других некоммерческих организаций, к сожалению. Я надеюсь, что это как минимум какой-то сигнал о том, что перегнули немного палку вот правоприменения с этим законом, как минимум. И Мосгорсуд поправил и Минюст, и поправил и районные суды. Тем, что так применять закон нельзя, когда очевидные факты есть, организация ни в чем не виновата, ее преследует, штрафует на сотни тысяч рублей, и более того, под угрозой уголовного преследования заставляет включиться в реестр, это уже называется, на мой взгляд, преследованием. Вот НКО, и сегодня Мосгорсуд, он как бы поставил точку в споре вот ассоциации «Голос» Минюста и вот этими судами, которые были настроены против «Голоса». Вот. Сейчас эта точка поставлена. Я надеюсь, что это решение станет, возможно, по каким-то НКО, у кого вот схожая ситуация, как у «Голоса», добиться правосудных решений, как минимум отмены, возможно, тех решений, которые были вынесены. Пока, честно говоря, рано говорить о том, как это решение может вообще сыграть, какую пользу другим некоммерческим организациям. Вот. Я надеюсь, что, конечно, польза должна быть.
Но я правильно понимаю, что теперь Министерство юстиции обязано исключить «Голос» из реестра иностранных агентов, и вы можете использовать зарубежные гранты?
Нет, вообще мы получать иностранное финансирование можем.
но тогда мы должны навесить на себя ярлык иностранного агента. Мы как раз настаивали на том, что остаться голос не получал иностранное финансирование, что, в принципе, вот было установлено в том числе и Мосгорсудом. Да, Министерство юстиции должно исключить из реестра ассоциацию, потому что в реестр ассоциация была внесена принудительно Минюстом как раз на основании тех судебных решений, которые сегодня были отменены Мосгорсудом. Не сегодня, а вот, как выясняется, вот 1 сентября. Выяснили мы об этом вчера. И поэтому Минюст должен вот этот шаг предпринять. Если он не предпримет, то значит будем добиваться, чтобы они этот шаг предприняли как можно быстрее. Вот, что касается финансирования, то если организация возобновит свою работу, то уже работающие там люди будут принимать решение, какое финансирование получать. Ну, как минимум, это российское финансирование. Пожертвования российские граждане охотно жертвуют нам как бы свои личные деньги для нашей работы. Это во-первых. Во-вторых, я не исключаю подачи, если организация, опять же, будет возобновлена, на различные российские гранты, различных заявок. Ну и если там ситуация будет вполне благоприятна, когда-нибудь возможно иностранное финансирование. Но пока говорить о каком-либо финансировании еще рано, потому что организация находится сейчас в стадии ликвидации. Если сейчас будет принято решение об отмене этой ликвидации, это целый юридический процесс и займет какое-то время.
То есть фактически Мосгорсуд признал, что не было иностранного финансирования, но политическую деятельность он не рассматривал.
Позиция у нас была простая, конечно, по поводу политической деятельности и по поводу иностранного финансирования, но основное обжалование было как раз по отсутствию иностранного финансирования. Как ни странно, по ассоциации претензий к наблюдению за выборами не было со стороны Министерства юстиции, поэтому не было никем признано, что наблюдение за выборами является политической деятельностью. Была претензия к созданию и продвижению Избирательного кодекса России, как создание и продвижение закончено в 2010 году, а претензии предъявлялись в 2013. Поэтому я думаю, что возможности для работы у ассоциации есть. Что касается там направления работы деятельности, это опять же как вопрос будущего обсуждения.
С одним из руководителей ассоциации «Голос» Григорием Мельконянцем беседовала моя коллега Наталья Джанбаладова. Сотрудники организации «Солдатские матери Петербурга» заявляют, что после их антивоенных выступлений и публикации о гибели солдат российской армии на территории Украины они стали подвергаться травле, рассказывает Татьяна Вольская.
Солдатские матери Петербурга сообщают, что подвергаются травле, угрозам и клевете. Сотрудники организации хорошо известны своей правозащитной деятельностью. Много лет они защищают права призывников, добиваются того, чтобы в российскую армию не призывали больных молодых людей, чтобы призывники не подвергались издевательствам и жестокому обращению со стороны старослужащих и офицеров, чтобы офицеры не использовали рабский труд солдат для строительства собственных дач, чтобы солдат нормально кормили и одевали, чтобы у них не вымогали деньги, чтобы в армии соблюдались их гражданские права и не унижалось человеческое достоинство. Кроме того, солдатские матери всегда старались не только придавать гласности случаям нарушения прав военнослужащих, но и добивались в суде наказания тех, кто избивал и калечил солдат, доводил их до самоубийства. В офисе организации работала специальная школа «Сохраним сыновей», где всем желающим и будущим призывникам и их родителям объяснялись их права при призыве в армию. Солдатские матери прилагали много усилий, чтобы улучшить работу призывных комиссий. Нужно особо отметить, что хотя они всегда открыто выступали за отмену призыва, но никогда не шли против закона и не призывали косить от армии. Этим летом солдатские матери Петербурга неоднократно сообщали с помощью разных средств массовой информации о гибели российских военных на территории Украины. Председатель организации Элла Полякова вместе с другими членами Совета по правам человека и развитию гражданского общества подготовила обращение в Следственный комитет и прокуратуру по фактам гибели контрактников Шалинской бригады на границе с Украиной 9 и 11 августа. А 28 августа Министерство юстиции по представлению прокуратуры Петербурга внесло организацию «Солдатские матери Петербурга» в список так называемых иностранных агентов. После этого на сотрудников организации обрушился шквал гневных выпадов и угроз в социальных сетях, а также в СМС-сообщениях, общий смысл которых сводился к тому, что солдатские матери якобы дискредитируют российскую армию, к настоятельным советам покинуть Россию, а также к прямым угрозам физической расправы. Вечером 6 сентября в офис организации без приглашения вломилась съемочная группа НТВ, говорит председатель солдатских матерей Петербурга Элла Полякова.
Был звонок вначале нашему пресс-секретарю Александру Передрукову, как раз они хотели готовить фильм о солдатских матерях. Но так как они не очень рукопожатные, то Передруг сказал, что мы не будем с ними работать. После этого журналистка позвонила мне. Я сказала то же самое. Рукопожатные, конечно, мы не будем с вами. Да, и говорит, что вот вы даете интервью украинскому телевидению, почему нам не даете его? Ну, потому что вы скажите информацию, почему я всем даю интервью. Только вам не хочу. Потому что вы выглядите людям. А потом, там я слышу мужской голос рядом, говорит, спроси, на какое финансирование. Я говорю, у вас тут сестры рядом, я больше не желаю с вами разговаривать.
Но неудача предварительных переговоров не остановила журналистов, которые, получив отказ, все же явились к правозащитникам в тот же вечер. Как это было, хорошо помнит координатор по защите прав призывников Оксана Парамонова.
Мы все были, кроме Эллы Михайловны. У нас есть видеокамера, поэтому и в связи с этими событиями наш администратор, в общем, смотрит, кто за дверями. Но там был молодой человек один. Она, естественно, не видела их троих, не видела камеру. Они пустили первым молодой парень, не журналист и не оператор. Бог знает кто. В общем, Лидия Ивановна открыла дверь, подумав, что это посетители. Они все втроем вошли, естественно. Они сразу зашли и стали записывать на видео. Я вышла, журналист этот, он обернулся ко мне, я спросила, кто, он сказал, что вот мы хотим там узнать, почему вы занимаетесь политической деятельностью.
По словам Оксаны Парамоновой, и она, и другие сотрудники сразу сказали журналистам, что они не согласны на съемку, потребовали ее прекратить, но безуспешно.
Там началась такая потасовка, да, то есть мы пытались закрыть камеру. Вопросы задавали такие, почему вы занимаетесь политической деятельностью, вы там разрушаете армию, ведете там антигосударственную работу. Мы задавали вопрос, откуда у вас информация. Вот на сайте Минюста висит, прокуратура сообщила. Мы были не подготовлены к этой ситуации. Никаких комментариев, скажем, мы не давали. Мы просто говорили, что вот, пожалуйста, приходите на пресс-конференцию, покиньте помещение. Он стоял и не уходил. Вызвали наряд полиции. Но, как известно, от полиции к нам едет долго. Журналист вышел в этот наш примбанич, и там он на камеру сказал, что вот, солдатские матери — это закрытая организация, они не хотят, значит, давать никаких там комментариев. Ну, он под камеру это все сказал, после чего они ушли.
На этом история не закончилась. Этим же вечером съемочная группа другого телеканала без предупреждения пришла к бывшей сотруднице солдатских матерей Петербурга Елене Поповой. Ночью исполнительный директор организации Ольга Алексеева обнаружила, что в ее машине разбито стекло. А сюжет о солдатских матерях на НТВ уже вышел. Его видел член правозащитного совета Петербурга Юрий Вдовин.
Увидел сюжет, состоящий целиком и полностью из клеветы, за которую нужно нести судебную ответственность. Рассказы о том, что они там получают деньги откуда-то из-за границы, вранье. Они давно уже не получают никаких денег из-за границы, получают грант от президента Российской Федерации. И живут на этот грант. Дальше рассказы о том, что они служат чуть ли там не Обаме, и вот совпадают с точки зрения с тем, что думает Обама. А почему не может совпадать у простого человека с точки зрения какого-то другого человека? Честное слово, сумасшедший дом. Я уже не знаю, что еще наша власть может придумать против своих родных граждан, которые добиваются того, чтобы власть стала лучше, чем она есть. Чтобы власть заботилась о гражданах, а не только о себе. Чтобы власть осознала, что она для граждан, а не граждане для власти. И когда Элла Полякова говорит о том, что Российская Федерация выступает в качестве агрессора в Украине, это нельзя, оказывается, говорить, хотя это абсолютно так, что уже там гибнут люди, и информация об этом вызывает жуткое недовольство у наших доблестных парламентариев, правоохранительных органов и Министерства юстиции. Власть любыми средствами хочет нейтрализовать информацию о своем безобразном международном положении, которое она заняла вот сейчас.
Солдатские матери Петербурга направили в Минюст заявление с требованием исключить организацию из реестра иностранных агентов. Юрий Вдовин считает, что поскольку ее включили туда незаконно, то она должна быть вычеркнута оттуда. С другой стороны, известно, что механизм по исключению НКО из этого списка до сих пор не разработан, поэтому правозащитники не полагаются на справедливое решение своей проблемы и готовятся к долгой борьбе, включая судебные разбирательства. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас к международным темам. Соединенные Штаты Америки готовы значительно расширить антитеррористическую кампанию, целью которой является так называемое «Исламское государство». Президент США Барак Обама намерен в среду изложить свой план борьбы с «Исламским государством», а в понедельник представители Белого дома дали понять, как далеко готов пойти Вашингтон в борьбе с радикальной исламистской группировкой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
В понедельник пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил о том, что президент Обама готов нанести удары в любом месте, где находятся те, кто угрожает американцам. Эти слова пресс-секретаря были восприняты как потенциальное подтверждение того, что США будут готовы нанести воздушные удары по позициям боевиков Исламского государства в Сирии. Госсекретарь Джон Керри объявил в понедельник о том, что почти у каждой страны будет роль в уничтожении угрозы, представляемой Исламским государством. Государственный секретарь предположил, что антитеррористическая коалиция, которую пытаются организовать Соединенные Штаты, будет действовать месяцы, а возможно и годы. Сам Барак Обама в воскресенье в интервью телекомпании NBC так очертил свои намерения. Это не будет объявление об американских сухопутных войсках. Это не будет подобием иракской войны. Мы говорим об антитеррористической кампании, подобной той, что мы ведем в течение последних 5-6-7 лет. В данной ситуации хорошо то, что благодаря американскому лидерству мы создали широкую коалицию, как региональную, так и глобальную, которая будет способна справиться с проблемой, сказал президент Обама. Для Барака Обамы, который вел свою предвыборную кампанию под лозунгами окончания войны в Ираке, закрытия тюрьмы в Гуантанамо, который отказался от термина «война с террором», введенного в обиход его предшественником, решение о начале кампании против Исламского государства знаменует очевидное изменение взглядов на роль США в мире. В последние недели президент санкционировал отправку в Ирак более 1000 военнослужащих, цель которых – охрана американских объектов на территории страны. После нескольких месяцев ожиданий США начали воздушную кампанию против боевиков Исламского государства в Ираке. По последним данным, было нанесено уже более 100 воздушных ударов по позициям исламистов, ударов, позволивших курдским силам и иракским правительственным войскам вернуть несколько населенных пунктов, захваченных ранее исламистами. Ожидается, что Вашингтон пойдет на расширение воздушных ударов и даже будет готов наносить их по позициям и базам боевиков на территории Сирии, что до сих пор было табу для Белого дома. Мало того, после многолетних просьб сирийской оппозиции о помощи оружием, президент Обама поддержал эту идею и предложил выделить $500 миллионов на эти цели. Но теперь у этой идеи появились серьезные оппоненты в Конгрессе, неуверенные в том, что поставки оружия сильно ослабленной оппозиции – столь уж разумный шаг. Ясного представления о том, что президент Обама может предложить в дополнение к расширению воздушной кампании, нет. Но, как говорит в интервью телекомпании CBS бывший заместитель директора ЦРУ Майкл Моррелл, самую сложную проблему представляет присутствие боевиков Исламского государства на территории Сирии. Нам необходим тройной подход к решению этой проблемы. Первое – нейтрализация исламских боевиков в Ираке, что потребует масштабных воздушных ударов в координации с действиями курдских сил, иракской армии, плюс разрешение политического кризиса. Второе – необходимо поставить цель ликвидации руководства Исламского государства, которое представляет собой очень узкий круг людей, сосредоточивших в своих руках стратегическое и тактическое руководство боевиками. В случае успеха мы обезглавим группу, и она потеряет способность к ведению боевых действий. Третье, самое сложное – нейтрализовать эту группу в Сирии, где она контролирует значительную территорию. Сложность заключается в том, что для того, чтобы обезвредить исламское государство в Сирии, в дополнение к воздушным ударам требуются сухопутные силы, говорит бывший заместитель директора ЦРУ Майкл Моррелл. Между тем, призывы к решительной атаке на исламское государство звучат из самых разных уст. В понедельник в интервью британской газете «Sunday Times» бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призвал к прекращению дебатов о необходимости борьбы с Исламским государством и началу полномасштабной атаки на исламистов. Атака, по словам Киссинджера, должна быть значительной. Удары должны быть нанесены по всем известным целям, и я бы не делал различий между Сирией и Ираном. С моей точки зрения, это уже должно было произойти. Вместе с тем, не все уверены, что президент Обама будет готов пойти достаточно далеко, чтобы предпринять все возможные меры нейтрализации исламского государства. Американский комментатор Линда Чавес задается в газете «Бостон Хэральд» вопросом о том, есть ли у президента решимость держать верх над исламистами. «Обама предпринял некоторые действия против исламского государства», — пишет она, «например, воздушные удары в Ираке, но он должен сделать больше. Сдерживания исламского государства недостаточно».
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Многие крупные геополитически заметные страны мира в ближайшем будущем ждут серьезные вооруженные конфликты с соседями за право пользования великими реками, особенно с учетом глобальных изменений климата и их вероятных последствий. К такому мнению приходят сейчас авторитетные ученые и военные аналитики. Если водные конфликты усилятся, то произойдет это в первую очередь в развивающихся странах, чья экономика намного больше, чем хозяйство стран развитых, зависит от природных условий, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Авторитетная исследовательская организация Geopolitical Monitor проанализировала назревающие межгосударственные конфликты на трех реках – Брахмапутра, Нил и Тигр. Своими мыслями с «Радио Свободы» поделился руководитель этого проекта Захари Филингхам. Но сначала короткая географическая справка. Брахмапутра берет начало в Тибете, течет по территории юго-западного Китая, пересекает границу с Индией, проходит по штату Аруначал-Прадеш, сливается с Гангом и впадает в Бенгальский залив уже на территории Бангладеш.
На примере Брахмапутры мы видим, как водная проблема вливается в широкое геополитическое русло. В Индии и Бангладеш это ключевой сельскохозяйственный ресурс, артерия, питающая засушливые и перенаселенные аграрные районы, которые не смогут в обозримые сроки переключиться на промышленное производство, не нуждающееся в таком же большом количестве воды. Для Китая эта река является важнейшим источником гидроэнергии. Складывающаяся ситуация в перспективе чревата катастрофическими последствиями для Индии и Бангладеш, которые только приближаются из-за отсутствия дипломатического диалога по этой проблеме между тремя странами.
Китай, будучи региональным гегемоном, не чувствует потребности в диалоге, замечает Филингхам. Мало того, Китай посягает на весь штат Аруначал-Прадеш, омываемый Брахмапутрой. КНР, военная сверхдержава, считает также, что можно без боязни строить на реке сколько угодно ГЭС, обманывая при этом Индию и Бангладеш, что эти ГЭС деривационные, то есть работающие на напоре, который образует естественный ток воды, а не плотинные, коими они на самом деле являются и которые отводят большую часть стока в водохранилище. Еще в 1999 году китайские власти заговорили о смычке тибетских гидропотоков с Хуанхэ, Желтой рекой. В 2008 году тогдашний председатель Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил премьер-министру Индии Сингху, что проект переброски вод призван разрешить фундаментальную проблему водной безопасности страны, а потому дипломатическому обсуждению не подлежит. В результате, по подсчетам специалистов, из-за китайских ГЭС индийские крестьяне могут не добрать 64% воды даже в благоприятный сезон муссонов и 85% в течение всего остального года. Существует также геостратегическая опасность затопления северо-восточных районов Индии, если Китай одномоментно выпустит забранную воду из хранилищ. Это помимо риска, собственно, стихийных бедствий, которые могут произойти из-за размещения китайских электростанций в сейсмически неблагополучном районе. Второй из рассматриваемых нами конфликтов сосредоточен на реке Нил. Его главные участники – Эфиопия и Египет.
Египет до недавнего времени намного превосходил Эфиопию в военном отношении, но проигрывал ей географически, потому что располагается в низовьях Нила, в то время как эфиопы контролируют верхнее течение этой важнейшей водной артерии. Эфиопы чувствовали себя маленькими и забитыми и не могли бросить вызов могущественному северному соседу. Договор о разделе вод Нила существовал у Египта только с Суданом. Эфиопию они игнорировали, сохраняя за собой прерогативу определять, какие гидросооружения ей позволительно возводить, а какие нет. Однако за несколько последних десятилетий Эфиопия укрепилась в военном отношении, она обзавелась союзниками в лице Руанды, Кении, Танзании. Ее население выросло вдвое, в повестке дня появились крупные индустриальные и агропромышленные проекты. Для Аддис-Абебы речной спор с Каиром – это все же в первую очередь повод для геополитического самоутверждения, пересмотра дискриминационных, действующих еще с колониальных времен договоров о разделе вод Нила, закрепляющих львиную их долю за государствами верховья реки. Но Египет упорно бойкотирует конференции по этой проблематике.
Пассивность на дипломатическом фронте, растущие потребности Эфиопии в воде, вкупе с выравниванием соотношения сил между Каиром и Аддис-Абебой в экономической и военной областях, предвещают в недалеком будущем горячую войну, полагает старший аналитик исследовательского центра Geopolitical Monitor. Переломным, по его оценке, может стать год 2017, когда Эфиопия завершит строительство крупной ГЭС на Ниле. Все вышеперечисленные усугубляют усиливающиеся вариации климата и учащение экстремальных погодных эпизодов, ведущих к обмелению африканской водной жемчужины. Последней в ряду разбираемых сегодня проблемных рек стоит Тигр.
Это, с моей точки зрения, самый интересный случай. Турция строит на Тигре, в юго-восточной части Анатолии, близ сирийской границы, огромный гидрокомплекс, состоящий из 22 дамб и 19 ГЭС. Последний объект этого комплекса, плотину Илису, энергично продвигает правительство Эрдогана, но строительство началось еще задолго до него. Главной потерпевшей стороной в этом проекте является Ирак, в меньшей степени Сирия. Ирак исторически присваивал большую часть водотока Тигра и Евфрата, которые совместно поили земледелие на юге страны. В течение последнего десятилетия сток стабильно сокращался. По некоторым прогнозам, уже к 2040 году он уменьшится настолько, что Шат-эль-Араб, образуемый слиянием Тигра и Евфрата, полностью обмелеет до впадения в Персидский залив. В настоящее время Сирия и Ирак переживают такую сильную засуху, что аналитики стали относить насчет климата общее ухудшение военно-политической ситуации в регионе и, в частности, успехи экстремистской группировки «Исламское государство». Данное обстоятельство и делает этот случай таким интересным для анализа. Вооруженный конфликт подобен реке. Он имеет устье и исток. Устье конфликтов в Ираке и Сирии видно всем. Это радикальная идеология, борьба этнических и религиозных групп, вмешательство сверхдержав, разрастание вооруженной борьбы, которая выходит за пределы одного государства и перекидывается на соседнее. А вот исток конфликта на местном уровне скрыт от глаз широкой общественности. Я имею в виду засуху, которую усугубляет перекрытие жизнеобеспечивающих водных артерий в Турции, рост безработицы, обнищание крестьянства и миграция деклассированной бедноты в города, где она сталкивается с растущей дороговизной продовольствия и попадает под мощную идейную обработку исламистов.
Тот факт, что вооруженные конфронтации нередко вызывают к жизни эти невидимые посторонними локальные факторы, как правило, сводит на нет благородные усилия мирового сообщества по предотвращению конфликтов, подытожил свои размышления наш гость, старший аналитик исследовательского центра Geopolitical Monitor Захари Филингхам.
С ним беседовал корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. И завершение программы «Свобода в полдень» — новости культуры. В музейном сообществе сейчас стали актуальными споры о концепции. Классическая форма показа выставок и комплектование коллекции многим кажется устарелой, а новации нередко выглядят доморощенными. В этой связи заслуживает внимания единственный в России музей старинного плотницкого инструмента, который находится в городе Кириллове Вологодской области. Его коллекция является неоценимым подспорьем в работе реставраторов русского деревянного зодчества. Впрочем, обычные экскурсанты сюда тоже допущены. Музей старинного плотницкого инструмента побывала Лиля Пальвелева.
Кирилловский музей плотницкого инструмента существует при реставрационном центре архитектура производства обучения, генеральный директор которого Александр Попов говорит, что музей вырос из его личной коллекции. На стенах выставочного зала больше всего топоров. В былые века это был основной инструмент, при помощи которого и избы рубились, и храмы ставились. Александр Попов показывает самый древний топор своей коллекции.
Это вот неолит. Это 4-е тысячелетие до нашей эры. Первый неолитический инструмент подарил мужичок из Белозерска. Здесь же древние города. Но на этих же местах был и неолит. То есть на стоянках неолитических он нашел и подарил нам первые два предмета. Ну, а дальше больше начал я собирать. Есть магазины антикварные. Вот в антикварных что-то покупал. Британский национальный музей. И у него есть каталог. Небольшой, но очень информативный. И вот я уже перечитал, по 100 раз все там поподчеркивал. А одна картиночка была. Это фотография лавы. Ну, переход по болоту. Вот так колья вбиты, и вот так лежит на них доска. 4-е тысячелетие до нашей эры, Европа, переход через болото. Предположим, такие колья-то срубить таким топором, конечно, можно. Как-то его заточить, камнем забить, болото тоже можно. Но доска-то ведь тесана. То есть, значит, они уже в неолит этим инструментом ухитрялись вытесывать. И вот тогда я только начал задумываться про этот каменный инструмент, но в основном, конечно, все-таки это железо. Почему железо-то? Когда я был молодым человеком, учился в МАРХИ, нам рассказывали о том, что камень, там все-таки технологии, инструменты менялись. А плотницкий инструмент, как был в Средневековье, он консервативный, в основном это крестьянство им занималось, и он так и дошел до 20 века. Но очень быстро я понял, что это не так. Когда первую церковь свою большую делал в Верхней Ухтюге, это вторая половина 18 века, церковь Дмитрия Солонского, но это были места, как написано в документах, разбойничьи и раскольничьи в Архангельской области. То есть были староверы. Они долго хранили приемы и традиции стариков. Хотя она по времени была вторая половина 18 века, они еще пользовались и инструментами, и технологиями 17-го и более даже раннего времени. Два местечка было в Сибири – Зашиверка и Мангазея. Это 17 век. В Мангазее, я так понимаю, была чума, и они одновременно все вымерли там. С 17 века там никого не было, и в 20 веке вели раскопки, и там много утвари, и в частности инструменты. И вот первые инструменты 17 века археологические я увидел в мангазейских этих.
И они были другие.
Я-то по простоте своей душевной думал так. Если я такой инструмент сделаю, то я буду уже владеть, чем владели эти мастера. Был такой кузнец там, Веня Лапин, и я, значит, к нему пошел. Но он сделал. Что-то мне там не понравилось, я беру вторую бутылку, иду опять туда. Он, конечно, говорит, ну, можно переделать. Я говорю, слушай, а можно я сам? Я сделал этот инструмент, попробовал, мне тоже ничего не получилось. Короче говоря, я научился работать по технологии средневековой. Я работал на памятниках, начиная с 15 века и до 20 века. И на каждом был свой инструмент, свои технологии, свои хитрости и так далее.
У архитектора-реставратора Александра Попова полная коллекция старинных инструментов. Самые ранние его топоры из металла датируются железным веком, поздним началом 20-го. Хозяин музея показывает мне образец очень длинный, странно изогнутый рукоятью и бревно со следами работы таким топором.
Когда я студентам читаю лекции, я им всем даю в руки. Долгое время я не видел следов этого инструмента и не знал, как им работать. Хотя инструмент у меня был, я понимал, что у него фаска только с одной стороны, это плоская поверхность, а топорище выгнуто вот сюда. И понятно, что это для работы с левой руки. Но для чего и следов от них я никогда не встречал. И только несколько лет назад, будучи в Польше, в Кракове, я увидел такой топор у них в музее и увидел фотографию плотника, который работает этим инструментом. Он тешит балки, и в Кракове, в колокольне, дубовые стойки, как раз тесаны этим самым топором. У меня есть норвежских плотников 14 века гравюры, где они вот тешат таким инструментом примерно так же.
А с левой руки это что, человек левша должен был быть?
Плотник должен работать как с правой, так и с левой руки. Деревья, они закручены вправо и влево.
Это древесина бывает закручена в разные стороны?
Да. Большинство деревьев либо прямослойные, либо закручены вправо. А процентов, наверное, 15-20 – это левые. И вот для того, чтобы тесать левую, значит, надо вот с этой стороны тесать.
Прежде чем начать собственные реставрационные работы, памятник деревянного зодчества нужно разобрать по дощечке, по бревнышку, с тем, чтобы можно было лечить каждый отдельный элемент. И тут, сообщает Александр Попов, исследователи, как правило, ожидают открытия.
Кроме временных различий, были региональные различия. То есть здесь работали таким инструментом, по таким технологиям, а здесь вот были какие-то свои особенности. Церковь Ризоположения, средневековая постройка, и там на одной маленькой церкви 6 различных кровель. Скажем, идет какая-то постройка, приходит из соседней деревни или из этой же деревни мужичок, который вот участвует в строительстве этого храма, и бригады его берут. Но у него свои секреты. А у соседнего свои секреты, они ими не делятся. Первый раз я столкнулся с таким вот в этой Уфтюге на церкви Дмитрия Солонского. Там были все окна разные. На этих старых постройках они, как правило, все разные окна. А тут второго света два окна, южные, были абсолютно симметричные. Но когда я их разобрал, то был в шоке. Потому что у одного были шипы в конструкции косяков, а у второго не было. Хотя на фасаде они были абсолютно одинаковые. А оказывается, пришли два плотника. Одного отец так учил, а другого дед так учил.
Среди экспонатов музея на почетном месте лежит современный топор, при помощи которого Александр Попов реставрировал церковь Ризоположения 15 века. Это точная копия найденного археологами инструмента. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Я прощаюсь с вами до 16. Слушайте программу «Время свободы». Оставайтесь на волнах нашей радиостанции.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».